предмет нашего сегодняшнего разговора, он будет в достаточной степени конкретен. Это первые три главы книги «Бытия», то, с чего начинается Библия. Вот передо мной был некоторый выбор, естественно, использовать ли эту неделю для того, чтобы дать вам общий набросок православного богословия. Но я думаю, что это получилось бы слишком эскизно и слишком поверхностно. И поэтому, может быть, давайте вот выберем сегодня одну тему, о которой поговорим более подробно, ну, хотя бы для того, чтобы увидеть какие-то возможности, которые все-таки святоотеческое толкование Библии, оно в себе таит. Итак, начало Библии известно всем. Это рассказ о сотворении мира. Это настолько известно, что мы даже не придаем значения такому началу. Дело в том, что вот я сейчас пробую вспомнить, например, священные книги других религий, и я нигде не могу вспомнить, чтобы еще какой-то священный эпос начинался именно так. Бхагавад-гита так не начинается, Махабхарата так не начинается, Коран так не начинается. О каких-то других событиях там рассказывается. А вот чтобы именно история мироздания начиналась с этого, обычно это где-то в середине книги, это повествование священного эпоса идет в других религиях. Библия с этого начинает. Чтобы понять, почему это так важно для библейского миропонимания, вспомним, в каких условиях Моисею дается шестодневь. В это время Израиль странствует в пустыне. Пятикнижие пишется в период странствия Израиля. У Израиля нет своей земли. Это бездомный народ-скиталец, который оставил позади Египет и еще не дошел до Палестины. Это самый нищий народ Ближнего Востока. У него нет своей земли, у него нет своей истории, у него нет своей письменности. У него вообще ничего своего нет. Когда потом еще пройдут века, и в Палестине Соломон захочет поставить храм, окажется, что среди евреев нет ремесленников даже. И Соломон будет звать, как описывает Библия, ремесленников из Финикии, из того же Вавилона, из Египта. Да, Израиль – самый нищий народ этого времени. Что же из этого следует дальше? Есть такой принцип библейской работы. Если ты хочешь понять смысл какого-то места, посмотри, а не встречается ли эта мысль или этот сюжет в других книгах Библии. Потому что при всем том, что это десятки книг, это все-таки одна книга. И давайте сопоставим эти разные места, и, может быть, тогда мы вместе поймем общий библейский контекст. Так вот, это таким параллельным местом к первой главе книги Бытия являются 40-е главы из книги пророка Исаии. В них тоже рассказывается о том, как Бог создал мир. Но пророк Исаия, точнее, может быть, даже полнее, чем Моисей, указывает контекст, в котором творение мира происходит. Исаия обращается к израильскому народу в очень похожей ситуации с Моисеем. У Израиля опять нет своей земли. Он опять народ рабов, народ нищих. Он пленен Вавилонской империей на этот раз, не египетской, а Вавилонской, и находится еще в плену. И вновь те же самые искушения. Вы помните, что когда Моисей ведет свой народ через пустыню, евреи все время бунтуют и говорят, давай вернемся назад в Египет, там нас мясом кормили, там было хорошо, а здесь мы голодны. Мы лучше откажемся от этого Бога, если Он от нас требует таких лишений, признаем египетских богов и снова будем жить в довольстве и счастье. Проходит 4 столетия. Евреи оказываются в Междуречии, в Нововавилонской империи. И вновь то же самое им говорят люди. Зачем нам нужен этот Бог Палестины? Зачем нам нужен наш Бог, если Он нам не помог? Если мы потерпели военное поражение? Если наши враги оказались сильнее нас, богаче нас, знатнее нас? Если мы здесь снова на положении рабов? Может быть, мы должны принять богов наших новых владельцев? Может, мы должны теперь поклониться вавилонским богам? И вот здесь пророк Исаия обращает свой голос к Израилю и говорит ему самое важное. Что же это самое важное? Позвольте мне сделать небольшой экскурс в историю религии. Дело в том, что вот те исследования, которые были проведены в 20 веке этнографами и историками, они показывают, что, пожалуй, все-таки в мире не было такого народа, который был бы всерьез многобожником, политеистом. Практически во всех известных нам народах и культурах есть представление о том, что Бог все-таки один. Другой вопрос, что многие народы, очень многие, считают, что до этого единого Бога ему нет дела. Ни народу нет дела до этого единого Бога, ни этому высшему Богу нет дела до этого народа, до земных дел. И вот та религия, та форма религиозности, которая наиболее распространена в мире и в истории, эту форму можно назвать словом генотеизм. Когда тот или иной народ избирает маленького башка, с которым он заключает свой завет. Помните, греки, афиняне заключают завет с Афиной. Например, в Эфесе заключают свой завет с Артемидой Эфесской. У каждого города есть свой ангел-хранитель, есть свой божок, который считается, вот он покровительствует нам. У каждого народа, даже у каждой семьи. И при этом, как бы считается, языческое сознание считает так. Вот до того верховного бога к нему обращаться тяжело, стыдно, он далеко. А мы вот с нашим маленьким башком, который у нас есть, мы с ним договоримся, он будет нас защищать. Но дальше из этого следует другая вещь. Если я почитаю моего Бога на моей территории, когда я приехал в чужую страну, я должен почитать богов этой земли. Поэтому грек, приезжая в Египет, совершенно спокойно идет в храм Осириса и приносит там надлежащие жертвы. Он считает, что, скажем, Астарта в Вавилоне и Гея в Греции – это одно и то же. Казалось бы, какая замечательная веротерпимая позиция. Но из нее следуют некоторые очень интересные выводы. Первый. Если произошло столкновение двух народов, и один из них победил другой, отсюда языческое сознание делает такой вывод. Боги моего противника оказались сильнее моих богов. Помните, в Илиаде схватка, битва на земле – это всего лишь отражение битвы, которая происходит на небесах между олимпийцами. И если моя армия проиграла мой народ, значит, мои боги не так сильны. Так имеет ли смысл мне кланяться маленьким этим слабым своим башкам? Я лучше поклонюсь богам народа победителя, сильным. Отсюда в языческом мире в принципе никогда не ставился вопрос о религиозной истине. Религиозный утилитаризм, практика, да. Но об истине никогда языческий мир не задумывался. И, пожалуй, впервые свободу совести начали отстаивать христиане. Независимо от того, где мы живем, в каком народе, среди каких язычников, мы будем исповедовать свою веру, даже если мы унижены, оскорблены, пленены, от своего Христа мы не отречемся. Вот это вот то настроение, с которым христиане пришли в мир и победили Римскую империю. Но еще одно следствие отсюда вытекало. Если благополучие и военный, и прочий успех моего города, моего народа зависит от силы моих богов, от того, помогут ли мне мои боги, отсюда следовало, что весь народ должен ублажать государственных богов. Грек мог быть очень веротерпим по отношению к египтянину, в том случае, если он приезжал в Египет. Но если египтянин приезжал в Грецию, и не приносил жертв греческим богам, он считался уже, что он делает что-то непристойное. А если грек не приносит жертв греческим богам, это изменник нации. Изгнание, наказание ему или смерть. Вы помните, Сократа ведь за атеизм судили. Как же, он не почитает наших местных богов, он о едином боге учит. Он атеист, афей. Так вот, поэтому христиане были преследуемы и ненавидимы в Римской империи. Как вы живете среди нас, но вы не молитесь нашим богам? Нет, пожалуйста, молитесь своему Христу сколько угодно, но кроме этого, извольте молиться и нашему Кесарю, и нашему Юпитеру. И вот здесь христиане готовы были уйти на смерть, на любые лишения, но они не признавали, что боги язычников и бог Библии – это один и тот же бог. Боги язычников – суть бесы, говорит Библия. Так вот, пророк Исаия проповедует Израилю, который вновь воспроизводит в себе языческие стереотипы мысли. Раз мы проиграли, и мы находимся на земле Вавилона, мы должны кланяться Астарте. И вот тогда пророк Исаия напоминает им: послушай, Израиль, ты забыл маленькую деталь. Твой Бог – это не Бог Палестины, который существует где-то в одном ряду между Богом Египта и Богом Вавилона. Твой Бог – это тот самый единый Бог, чье имя велико и чудно. Это тот Бог, который один создал весь космос. Твой Бог – Творец. И поэтому неважно, где ты находишься, в Палестине или в Вавилоне, Богу можно поклоняться везде, и здесь надо исполнять закон, и здесь нельзя забывать заповеди Моисея. И вот тогда Исаия говорит своему народу: слушай, Израиль, твой Бог, он из небытия создал этот мир. Я сейчас не точно вам цитирую, но можете сесть 40-я, 42-я глава пророка Исаии дома. Бог, который создал горы, который может из низин создать горы. Бог, который может из гор вновь создать пустыни, рассеять их по ветру. Твой Бог, Израиль, это такой Бог. Бог, создавший мир, это Господин истории. И Он силен слабый народ привести к власти. И тиранов Он силен низложить. И поэтому не отрекайся, Израиль. Ты сейчас ничто, ты историческое ничто, но твой Бог может из тебя создать гору Сионскую, на которую возложит свое упование все народы. Я, простите, своими словами пересказываю, без конспектов я сейчас точно не помню. Так вот, то же самое проповедует Моисей своему народу во время исхода из Египта. На самом деле, рассказ о создании мира – это рассказ экклезиологический. История церкви начинается с создания мира. Вы понимаете, дело в том, что в любой языческой концепции история церкви, история народа – это часть истории космоса. Но в Библии наоборот, история космоса – это часть истории народа. Потому что весь мир создан ради народа Божия, весь мир создан ради церкви, мир создан ради Христа. Таким образом, мы видим, что первая глава книги Бытия носит полемический, миссионерский характер. Проповедь о едином Боге, она противостоит пантеону множества языческих богов. Это миссионерская проповедь. И вот теперь посмотрим сам текст. Я вас не буду спрашивать, потому что я достаточно проводил таких экспериментов уже. Я боюсь, что если современного кандидата наук, любых, и даже доктора, я не говорю про студентов уже, спросить, с чего начинается Библия, то он ответит: вначале было слово. Вот. Дорогие мои, это неправда. Библия начинается со слов: вначале сотворил Бог небо и землю. Вот давайте первый стих. Философы меня поймут. Задача философа заключается в чем? Философ берет простую вещь и делает ее непонятной. Это работа философа во все века. Вот я сейчас попробую сделать то же самое. Казалось бы, чего проще? Вначале сотворил Бог небо и землю. Давайте попробую этот простой стиль сделать для вас непонятным. Вначале. Скажите, пожалуйста, вопрос уже к филологам, простите. Это про что? Вот это, дело в том, что выражение, словосочетание «вначале» это может быть, как называется, обстоятельство времени, да, и обстоятельство места. Я могу сказать: вначале я пошел в кино. А я могу сказать: в начале улицы стоит кинотеатр. Так вот, вначале создал Бог небо и землю. Под началом что имеется в виду? Пространство или время? Ну так, конечно, в принципе, конечно, все вместе. Как писал блаженный Августин, у Августина есть просто поразительная мысль. Он говорит, вот он приводит 6 разных смыслов этого первого слова Библии, а затем говорит: ну вы знаете, если бы я был на месте Моисея, и мне было бы поручено писать книгу высшей достоверности для всех времен и народов, я бы постарался ее написать так, чтобы все возможные смыслы здесь были вместе. Вот, конечно, здесь и время, но и место. Дело в том, что параллельно это место какое в Библии к этому стиху? Вначале сотворил Бог небо и землю. и в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все, что начало быть через Него. Значит, в начале в Логосе, в Божественном Слове, в Божественном Разуме, Нусе, в Логосе создает Бог мир. В своей мысли, в замысле. Следующее. По-еврейски начало это Берешит. Вот, значит, первая строка Библии Берешит бара Элогим. Значит, буква «Б» в иврите, она пишется как вот такого рода скобка. Скобка, повернутая справа налево. Вы знаете, на иврите читаются, ну, не так, как мы читаем по строчке, а наоборот. Таким образом, вот с этой скобки начинается Библия. И вот очень интересно, что раввинистическая традиция, она очень мудро указывает на то, что смысл. Это скобка, открытая в одну сторону. То, что было после этого, мы знаем. То, что было до этого, это тайна Божия. Поэтому задавать вопрос, что делал Бог до того, как Он создал наш мир, бессмысленно, это тайна. Это тайна хотя бы потому, что до этого времени не существовало. Спрашивать, что делал Бог до того, как Он создал время, это все равно, что спрашивать, сколько килограммов в вашей совести. Это несоизмеримые просто вещи. Совесть не меряется килограммами, и вечность не измеряется до, в категориях до и после. Итак, в начале, вот в этом логосе, берешит, бара, бара, слово. Глагол бара, один из пяти глаголов в еврейском языке, который означает творчество, работу. Но этот глагол имеет в виду всегда смысл своим творение из ничего. Никогда этот глагол в качестве своего подлежащего не имеет человека. Только Бог может бара. Только Бог может творить из пустоты. Человек может творить, пересозидая существующий материал, психический, в своей мысли, душевный, творить себя в покаянии, перетворять себя новым, в материальном мире, историческом. Но Бог может творить именно из того, чего раньше в принципе не было. И поэтому вот бара мы встречаем крайне редко. По-моему, раз в семь мы встречаем это в шестодневе. Вот. И еще, вот что очень важно, бара стоит в 50-м псалме. «Сердце чисто созижди во мне, Боже». Вот именно создай, вот заново создай. Вот по сути дела я свое сердце в пустоту превратил своими грехами. И вот из этой пустоты бара, создай меня заново, Господи. Значит, это не сделать, не смастерить из прежде существовавшей материи. Вы помните концепция Платона? Есть Бог Демиург, есть мир идей, некоторая концепция, по которой, которой должен соответствовать мир, и есть вот просто материя, такая мертвая, бесформенная, которую надо оформить, преодолев ее инертность, оформить по этим идеям. Василий Великий гениально совершенно, по-моему, дает убийственную характеристику платонской концепции. Он говорит, Бог не нуждается в складчине. Вот не в складчину библейский Бог творит мир. Он сам создает идеи, он сам создает материю, из которой он создает мир. Бара. Дальше идет еще одно загадочное слово, которое в русском переводе переводится как Бог. Элогим. Элогим. Вообще, буквально, это боги. Или даже еще точнее, господа. Господа. Вот, в принципе, это, во-первых, это множественное число. Элогим. Единственное – Элоах. Элоах. Единственное число. Господь. Вот. Элогим – это множественное число. С другой стороны, можно Элоах сказать о… Как мы можем сказать? Господин обратиться к некоторому уважаемому человеку, властителю. Поэтому Элогим на языке Библии можно сказать, скажем, судьи Израиля тоже называются Элогим. Князья могут так называться, патриархи. Вот. Но здесь, конечно, речь идет не о людях. Но тем не менее, смотрите, какая интересная вещь. Почему во множественном числе? Ведь получается странная вещь. Вначале Элогим боги сотворил. Потому что бара-то стоит в единственном числе. Боги сотворил. Если бы боги сотворили, перед нами была бы типичная языческая концепция. А тем не менее, боги сотворил. Иудейская традиция считает, что в данном случае множественное число – это вежливая форма обращения, как мы обращаемся на «вы». Некоторый избыток такой, именно преизбыток божества тем самым выражается множественным числом. Но христианская традиция это понимает несколько иначе. Это первый намек на Троицу, точнее второй. В начале в Логосе Боги – это намек на Троицу, Божественную Троицу. Элогим сотворил небо и землю. Что такое небо и земля? Дело в том, что в еврейском языке отсутствует слово, которое аналогично русскому слову «бытие» или греческому слову «космос». Бытие как таковое. Поэтому, когда еврей хочет сказать «все, что есть», мы бы это словом «бытие» сказали, «сущее». Еврей говорит «небо и земля». Как вот двуединый мир. Две его половинки – небо и земля. Значит, то есть первый стих – вначале Бог создал все. Все, что есть. В некотором смысле мы можем сказать, что создание неба, первый стих – это краткий конспект последующей всей главы. Это краткий конспект последующего шестоднева. А вот дальше начинается уже, собственно, первый день. «Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами». Стих совершенно поразительный. Вы понимаете, что здесь поразительно? «Создал Бог небо и землю». После этого вдруг земля была безвидна и пуста. Библия ничего не говорит о небе. Вот часто говорят, что Библия – это еврейская мифология. Дорогие мои, у мифологии есть свои законы. И любому историку религии, этнографу, они прекрасно известны. Есть законы человеческого творчества, в том числе законы человеческого творчества в области религии. Так вот, одним из таких законов, просто социологически удостоверяемых в истории религии, является то, что когда человек творит свою рукотворную религию, мифологию, на центральное место в этой мифологии он ставит космические сказания. История звезд. Почему вот это созвездие такое? Почему на Солнце пятна? Почему на Луне мордочка? Что это за большая медведица? Что такое Млечный Путь? Кто пролил там молоко? Любая народная мифология говорит очень много об истории звезд. Или об истории животных. Почему у слона длинный хобот, например? Почему у жирафа длинная шея? Мифологии и сказки всегда об этом говорят. Библия об этом глухо молчит. Создал Бог не только землю, но и небо. И больше о небе ни слова. Земля была безвидна и пуста. Почему так? А потому что это миссионерская книга. Помните ли вы, что народы Ближнего Востока поклонялись звездам? Поклонялись небесным светилам? Для язычника это божества. И вот Моисей поэтому об этих божествах ничего не говорит. Эти звезды созданы Богом. Но дальше мы перенесемся в четвертый день, и что мы там увидим? Когда Бог создает два светила. Как это Солнце и Луна, мы с вами скажем. Но так Библия не говорит. Библия не говорит нам, что создано Солнце и Луна. Он говорит, и создал Бог два светила. Светило большое, чтобы светило днем, и светило маленькое, чтобы оно освещало ночью. Вы понимаете, даже имен здесь нету. Вот я сейчас скажу такую вещь, которую буду подтверждать всем своим ходом. Библия демифологизирует мир. Демифологизирует, депоэтизирует его, если хотите. Из сказки она нас учит твердо стоять на ногах и понимать, что к чему существует в мире. Вчера мы с вами говорили о библейском геоцентризме. Это принципиально важно. Смотрите, луна для вавилонянина – это Астарта. Солнце для египтянина – это Ра. А здесь просто. Две лампы Бог повесит. Одну, чтобы эта лампа тебе помогала днем пахать землю, а другая, чтобы она тебе помогала, простите, в нужник ходить ночью. Потому что чем еще человек ночью может заниматься? Чисто это на обслугу человека. Чисто космос – это коммунальное хозяйство, которое служит человеку, и ничего больше. Он не может быть источником поклонения, этот космос. Земля была безвидна и пуста. Почему она была безвидна? Ну, вообще говоря, одна из трактовок, по-моему, Василию Великому принадлежащему, Она отвечает на это гениально просто. Видеть было некому, поэтому она была безвидна. Ну, человека еще не было. Некому было ее видеть. Значит, безвидна и пуста. Но мы можем сказать безвидна на самом деле иначе. Аморфна. Аморфна. Не было в нем ни вида, ни величия. Вот это вот изначальное, то, что создается в начале, это по святоотеческому средневековому толкованию, очень глубокому, это первоматерия. Это не многообразие нынешней Вселенной. Это первоматерия, которая потом, в течение последующих дней, будет оформляться в конкретные совершенно Солнце, планеты, животных, людей и так далее. Сначала Бог создает некоторую первоматерию. Она была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над водой. Вот здесь тоже много всяких интересных вещей. Что касается Духа, ну здесь понятно, руах. Конечно, можно сказать, что это ветер. На еврейском языке это одно и то же. Вот. Но здесь все-таки этим же словом обозначается Дух. Значит, видите, какая получается вещь? Опять намек на Троицу для христианина. Ну а дальше? Дух Божий носился над водами. А вот это слово гораздо интереснее. По-еврейски носиться – мирахафет. Мирахафет – это слово, вообще это слово конгениально, абсолютно созвучно русскому слову «нестись». Русский глагол «нестись» имеет два смысла. Да, мальчишка носится на велосипеде, но и птица несет яйца. Нестись в смысле высиживать. И вот понимаете, дело не в том, что этот руах дует из угла в угол Вселенной и гоняется над мировым океаном. Нет, здесь дух уподобляется птице, которая высиживает мировое яйцо своим любовью, своими крыльями, сохраняя его. Потом в книге Второзакония Бог о себе будет говорить, сравнивать себя с орлом, который высиживает Израиль. Христос в Новом Завете, помните, когда Христа ведут на Голгофу, Христос обращает к Иерусалиму, к женщинам Иерусалима, горькие слова. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать детей твоих под крылья мои, как птица собирает птенцов под свои крылья. Но вы не захотели, все оставляется, дом ваш пуст. Вот, понимаете, какая удивительная вещь. Изначально нам Библия дает образ любви, которая теплом своим согревает начало мироздания. Знаете, что здесь удивительно? В любой мифологии мир возникает в результате войны, а здесь в результате теплого высиживания. Здесь нет космической войны сил зла, материи и духа, как это есть, скажем, в индуистском эпосе или в греческом, любом другом. Значит, в Библии нет войны. Не война стоит у истоков мироздания, а слово божественной любви. Точно так же в Библии нет теогонии. Теогония, помните, что это такое? Происхождение богов, гесиодовская теогония. Опять же, любая языческая мифология нам рассказывает об истории божественной семьи. Как такой-то бог, он породил такого-то, тот потом породил таких-то. Вот затем они между собой подрались, кто-то кому-то чего-то отрубил, из отрубленного потом такая-то богиня появилась и так далее. Да? Ну, классический пример. Афина, уже упоминавшаяся нами. Откуда она взялась-то? Она вышла из головы Зевса. Замечательно. А вы помните, как Афина оказалась в голове Зевса? Ну, дело в том, что у Зевса была жена. Звали ее Метидой. Короче, они поругались. Вот. И Зевс решил Метиду прошел, короче. А с Метидой справиться было не просто даже Зевсу. Дело в том, что Метида, она как людоед из сказки «Кот в сапогах», она спокойно принимала любой образ, любую величину. Вот. И представляете, там, когда твоя жена вырастает ростом до небес, с ней не очень просто справиться. Вот. И поэтому Зевс идет на обычную уловку, кота в сапогах. Он говорит, а ты действительно можешь любую форму принять? Метида вдруг говорит, да. Он говорит, а ты можешь маленькой стать? Он говорит, ну, конечно, могу. Ну, стань, пожалуйста. Она становится. Тут Зевс, не будь дурак, ее и съел. А Метида была уже беременна в это время от него. Беременна Афиной. Вот так в его голове, простите, оказалась Афина. Милая детская сказка, правда? Таких милых детских сказок полно в греческом эпосе. Мы с вами помним Афродиту, выходящую из пены морской. Да, замечательные картины на эту тему. Надо рассказывать, откуда эта пена взялась-то. Или дальше сказок Куна, никто ничего о греческой мифологии не знал. И откуда эта пена в мировом океане взялась? Кто кому чего отрубил перед этим? Не буду я рассказывать, ладно, а то скажут у нас здесь, понимаете, отец Андрей приехал читать лекции на эротическую тематику. Так вот, никакой такой теогонии, борьбы богов, теомахия, никакой теомахии здесь в Библии нет. Значит, земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. Что есть интересно, о воде не было сказано до этого ни слова. Откуда вода-то взялась, над которой носится Дух Божий? А вот дело в том, что и в античной философии, Фалеса, скажем, вспомним, и вообще в мировой мифологии, вода – это образ праматерии. Потому что у воды нет формы. Это некоторая аморфная субстанция, такой апион. Так вот, раз земля была безвидна и пуста, вот она действительно с водой сравнивается, естественно, бесформенная некоторая такая, вот, мировой океан. И Дух Божий его согревает, чтобы в нем родилась жизнь. А затем и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и был вечер, и был утро, день первый. И сказал Бог, обратите внимание, через эту формулу будет дальше идти развитие всего мироздания. Сказал Бог, но ведь сказывается, проговаривается что? Слово. Вот мы вновь видим то самое слово, Логос Божий, которым создается весь мир. Мы его встретили на первых страницах Библии, и мы его увидим потом в кульминации его. Слово Бога стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. То слово, которое человек потом на Голгофе распнет, это то слово, которым был создан весь мир, весь космос. И сказал Бог, да будет свет, и стало так. Опять обратите внимание, никакого сопротивления, никакого упрямства. Той рече и быша, той повеле и создавшийся, как потом псалтырь скажет о возникновении мироздания. И был вечер, и было утро. Вы обратите внимание на то, что в Библии обратный порядок исчисления суток. У нас, мы бы сказали, был день и был вечер. Было утро и был вечер, день и ночь, сутки прочь. Библия считает иначе. Ночь и день – это сутки. Был вечер и было утро. Почему так? Одна из непосредственных текстуальных причин заключается, очевидно, в том, что свет возникает в конце первого мирового дня. Сначала безвидность материи создается. Дух Божий сначала носит на ней в темноте, а затем да будет свет. К исходу первой мировой эпохи. Значит, утро, оно не у начала мироздания, а свет и утро, это космическое утро, это некоторая, скорее, вторая фаза. Вечер и утро. Во-вторых, обратите внимание, что получается так, что любой день творения начинается с ночи. Дело в том, что ночь – это время зачатия, время рождения, время, когда действительно созидается что-то новое. Василий Розанов однажды замечательно спрашивает, вы можете себе представить гениальное стихотворение, написанное в полдень? Нет. В полночь скорее, а в полдень нет. Так вот, на самом деле Библия говорит нам не о днях творения, а о ночах творения. Именно действительно тайна, непостижимая тайна перехода из небытия в бытие. Непостижимая тайна, когда из мертвого возникает живое, или из мира неразумного возникает разумный человек. Это до конца мы никогда не сможем понять, откуда это. Был вечер и было утро, день один. Еще одна тайна Библии. Почему не сказано день первый? Про все вторые, следующие дни сказано так, день второй, третий, четвертый. А здесь день один. Почему? Первый смысл непосредственно из текста мы берем. День один, по-славянски, един. Ночь и день не противостоят друг другу. Свет и тьма здесь не являются противоборствующими космическими началами, хтоническими началами. «Я творю свет и созидаю тьму», — говорит Господь в книге Исаии. «Я творю свет и созидаю тьму». Значит, здесь нет противостоящего Богу начала тьмы, поэтому день един. Кстати, простите, еще немножко о свете я должен буду вам сказать. Тот свет, который творит здесь в первый день Господь, о нем многое, наверное, можно предположить. Если бы моей задачей было согласовать сейчас шестоднев Моисея с данными современной космологии, я бы сказал так, да, это тот цвет, который возникает в момент первого взрыва, большого взрыва. Солнца еще нет, это действительно позднее гораздо, светил еще нет, но некоторая световая стихия уже создает космос, не освещает космос. Это ведь удивительное открытие современной космогонии. Не существует пространства, существует вне света. Пространство создается только светом. Только там, где есть энергия, там, где есть материя, только там создается пространство. И если материя возникает из некоторой первичной точки, то распространяясь со скоростью света, она раздвигает границы пространства. Вот я вам мог сказать, конечно, так, об этом свете, созданном Богом в первый день, раньше всех светил. Но по большому счету мне это не интересно. Вот заниматься подгонкой Библии под современную космогонию или наоборот. Меня больше интересуют философские, богословские выводы из этого. Смотрите, Бог создает некоторый свет, который станет основой мироздания. Возникает вопрос, этот свет, он исчез или мы можем его увидеть? Но вы знаете, что жутко волнует космологов реликтовое излучение. Как бы вот нам вот поймать вот пульс Вселенной первого мгновения ее бытия, послушать его. Вот точно так же меня как богослову волнует. А вот этот вот первый свет, он еще остался? Его можно коснуться или нет? И вот здесь православная мистика говорит, да, можно. Если человек займется путем, будет идти путем очищения сердца, путем духовных упражнений, он этот свет увидит в своем сердце. Это утверждают все религии мира. Что человек, когда он занимается некоторыми медитациями, он видит световидность, свет некоторый в своей душе. И вот здесь принципиальная грань между христианством и язычеством пролегает. Язычник скажет, тот свет, который я в результате медитации увидел в себе самом, это и есть божественный свет. А христианин скажет, нет, дорогие, надо различать. Есть естественная световидность моей души, ум подобен свету, это и Авва Дорофей пишет, и вся классическая монашеская литература, Авва Евагрий Понтийский и так далее, добротолюбие. Но есть нетварный свет. То, что называется на языке христианства благодатью, это нетварный свет. Это сияние самого Бога. А тот свет, который мы можем сами по себе найти в нашей душе вне Христа, это отблеск того света, который был создан в первый день мироздания. Это свет не физический, но это свет и не божественный. Теперь дальше. Вновь вернемся к день един. Почему не день первый, а день един? Еще один очень важный вопрос. Но дело в том, что Христос говорит о себе, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Что такое первый день мироздания? Вселенная новорожденная в этот день. Она только что вышла. Откуда? Из вечности. И вот теперь я позволю вам напомнить гегелевскую категорию, категорию гегелевской диалектики «граница» или «мера». Граница – это то, что отделяет два разных пространства. Вот есть, скажем, граница, ну, например, России и Финляндии. Скажите, кому принадлежит пограничная полоса? Вот, ну, вы представьте себе иначе, вот Амур течет, граница Китая и России. Кому принадлежит река Амур? Ну, предположим, скажем так, китайские рыбаки могут к ней ловить рыбу в Амуре? Могут. Русские рыбаки могут ловить мне рыбу? Могут. А японские? Нет. Значит, граница принадлежит обеим пространствам, сопредельным. Первое мгновение времени, оно граничит с вечностью. И поэтому мы можем сказать, что в некотором смысле первое мгновение времени, первое мгновение истории, бытия, оно еще не оторвалось от пуповины вечности. И поэтому в вечности продолжает пребывать. Так говорил святитель Филарет Московский в прошлом веке. Бог из вечности глаголит в круг времени. Но теперь смотрите. Аз есть альфа и омега, начало и конец. Ибо мы вышли из вечности, и в вечность мы должны вновь войти. Мы вышли из Бога, и к Богу должны вновь вернуться. И вот поэтому этот первый день, он является не просто первым днем, он является днем как таковым, день один. Теперь я немножко вам обращу ваше внимание на просто числовую символику Библии. Вся история мироздания, с точки зрения библейской символики, делится на 8 цифр, так скажем. 6 дней – это 6 дней творения Вселенной. 7-й день – это что такое? Когда Бог почил от всех дел своих. 7-й день – это день человеческой истории. Когда не Бог творит, а человек творит. 7-й день – это время от создания Адама до второго пришествия Христа. Вот мы живем в 7-м дне. Бог в это время не творит ничего заново. Он помогает нам, если мы желаем творить. Как Христос говорил, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Так вот, а 8-й день? 8-й день – это день возврата в вечность, день суда. День преображения мира. И вот теперь мы с вами можем понять немножко церковную богослужебную символику. Скажите, пожалуйста, воскресенье, какой день недели по счету? 7-й? С какой стати? Суббота, отродясь, была 7-м днем. Воскресенье – это 8-й день недели. 8-й. И он же 1-й, совершенно верно. Почему 8-й? В библейской символике 8-й день – это символ второго пришествия. А на Евхаристии, на литургии воскресенья, что мы делаем? Мы причащаемся вечности. Граница времени и вечности растаивает в лучах благодати. Человек приобщается к вечности. Вот символика 8-го дня. И здесь вниманию адвентистов. Если они есть, если кого-то интересует вопрос адвентизма. Суббота почитается православной церковью. Мы не отменили заповедь о субботе. Она продолжает оставаться во всей своей полноте и решительности. Суббота – праздничный день в православном календаре расписания жизни. Другое дело, что кроме субботы мы празднуем воскресенье. Запрещает ли где-то Библия праздновать другие дни, кроме субботы? Нет, не запрещает. В еврейском календаре, в древнееврейском, были и другие праздники. И вот мы просто, кроме субботы, мы еще празднуем величайший праздник новозаветной Пасхи – воскресенье. Откуда, вы скажете, видно, что православные празднуют субботу? А посмотрите на наши богослужебные уставы. Вот ведет Великий пост. Православные люди помнят Великим постом субботу и воскресенье не читаются покаянные молитвы. Молитвы Ефрема Сирина не читаются. Коленопреклоненные молитвы не читают. Служится литургия в дни Великого Поста, в будние дни литургия не служится, а в субботу, воскресенье служится. Величайшее таинство происходит. Дальше мы можем вспомнить, что в православной церкви до сих пор вот богослужебная неделя начинается с субботы. Богослужебная неделя, ну, церковные люди помнят, что это неделя гласа. По октоиху определенный глас, определенная мелодия меняется каждую неделю. Вот там цикл двухмесячный, на кто их есть. Смена это происходит, обратите внимание, в пятницу вечером. Потому что день с вечера начинается, библейский день, с вечера к утру. И поэтому богослужебная неделя начинается в пятницу вечером. И идет дальше до вечера, опять же, пятницы, до пятничного утра. Вот все эти библейские, казалось бы, смыслы, стоящие вот в этих первых стихах, до сих пор живут в православной церковной традиции. Вот другое дело, что вновь скажу, день первый и день последний, они смыкаются. Это день один, день как таковой. Ну, затем после этого начинается оформление изначальной мировой стихии. Бог отделяет, что он отделяет сначала? Помните? Воду, которая над небесами, от воды, которая под небесами. Вот теперь я хотел обратить ваше внимание на удивительную особенность библейского рассказа. В Библии космос возникает в результате разделений. Бог разделяет воду, которая над небесами, от воды, которая под небесами. В следующий день Он разделяет сушу и море. Потом Он разделяет свет и тьму, день и ночь, небесное, ночное светило. Он разделяет животных и неживую среду. Из мира животных Он выводит человека. Идем дальше, и что мы видим? Из мира человечества Он выводит Ноя. Из вновь очерствевшего в грехах человечества Бог выводит Авраама. Затем проходит еще несколько веков, Он выводит Израиль из Египта. Затем в Псалтире и возникает уже тема остатка Израиля. Из Израиля, который стал слишком плотяным и слишком нерелигиозным, выводится Израиль по духу, остаток Израиля. В Ветхом Завете есть такой термин. Остаток Израиля, или нищие духом мы их можем назвать. И затем из этого остатка Израиля выводится христианская церковь. Слово «церковь» знаете, что означает? Это греческое слово «экклесия»,